Друзья мои, мы решили сделать, и сегодня это первый выпуск, этой осенью, этой зимой ранней, да, специальный проект в рамках нашего утреннего шоу. Дело в том, что в этом году отмечалось 400-летие Дома Романовых. И мы, как люди, которые любят историю своей страны, с уважением к ней относятся и хотим понять, по крайней мере, что предшествовало нашему сегодняшнему времени, да?
Этому чемодану на Красной площади.
Царь-чемодан, да.
Люди отлично подметили. Все логично. Царь-пушка, царь-колокол и царь-чемодан.
Да. Мы решили сделать отдельный проект, в котором будем приглашать компетентных докладчиков, как и обычно в нашей рубрике, да, специальные, рубрику «Царь», да, несколько нас ожидает встреч в эфире, и Николай Александрович, Николай II, последний русский император, который был расстрелян, убит в Екатеринбурге, вот, является тем человеком, который, с участием которого очень сильно изменилась история в нашей стране. Да, конечно, наверное, эфирного времени не хватит, чтобы, ну так вот, действительно полно, хорошо проанализировать те шаги, те ходы, те, может быть, ошибки, да, которые так повернули развитие нашей страны. Мне хотелось бы просто от себя лично, да, именно разобраться, попытаться найти правду, найти истину, да, ответ на вопрос, который многих мучит, волнует, да, людей взрослых уже. И сегодня у нас в гостях Александр Закатов. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Александр является директором, во-первых, кандидатом исторических наук и доцентом, да, чтобы вы понимали. А во-вторых, директором канцелярии главы Российского императорского дома. И, во-первых, Саш, мы будем сегодня говорить о Николае Александровиче, его жизни до коронации, да? Но если о вашей должности несколько слов буквально, да, чтобы это стало понятным, насколько эта организация, да, которую вы сегодня представляете, насколько она, ну, давайте, простите меня за вольность такую, не является бутафорской, да, насколько это действительно, вот, ну...
Не, она совершенно современная и существующая реально организация, имеющая статус юридического лица, это официальное представительство Российского императорского дома в Российской Федерации, она зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством и помогает императорской семье не только в делопроизводстве, но и в организации визитов на родину.
Сегодня где императорская семья проживает?
Глава императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, пока постоянно проживает в Испании. Ее сын, великий князь Георгий Михайлович, наследник, в Бельгии сейчас, в Брюсселе работает. Они являются гражданами Российской Федерации с 1992 года, но пока проживают постоянно за границей, часто приезжают на родину, участвуют в жизни страны.
Ну ладно, это отдельная, да, действительно,
да,
тема.
Но уже это большая действительно тема.
Отдельная, да, может быть, когда-нибудь об этом поговорим. Но сегодня о Николае Александровиче. Саш, пожалуйста, вам карты в руки, хотим вас послушать, да, об этом, и, может быть, о предыстории, да, о родителях.
Да.
Да.
Ну, надо сначала, может быть, сказать, что вообще одним из главных преимуществ монархии является то, что существует определенный порядок престола наследия. Каждый член императорского дома, я подчеркиваю, не только непосредственный наследник, но каждый член императорского дома понимает, что в определенных обстоятельствах может получиться так, что он возглавит страну. Поэтому он готовится к этому с рождения. Но наследник это касается в особенности. И в XIX веке случилось дважды так, что на престол вступал человек, который не был непосредственным наследником. Сначала это
то есть
был...
готовился другой.
Готовился другой изначально, то есть тот человек, которого вся страна ожидала в качестве будущего государя, и который сам...
Ну, чтобы наши слушатели молодые лучше понимали, сегодня вот во всем мире, в Британии особенности, да, все думают, что принц Уильям, да, является, перешагнет через папу Чарльза, да, и станет...
Ну, так кто-то после... думает, хотя я сомневаюсь, британская монархия очень консервативная.
Да, но, тем не менее, это вот такое ожидание...
не отрекаются прежде
общества, да?
Да, своей кончины.
Любя.
Да, да, совершенно верно. Даже любя не отрекаются, потому что они рассматривают не как исполнение какой-то должности, свое королевство, свой статус, да, а как долг, неспосланный свыше, от которого нельзя отказаться ни при каких обстоятельствах. В общем, такой же менталитет был и в России. Но получилось так, что после смерти бездетного Александра I его наследник непосредственный Константин Павлович, как оказалось, отрекся от своих прав на престол и подтвердил свое отречение.
Мы говорим сейчас как раз о декабристских
событиях. Вступил на престол следующий сын Павла I, Николай Павлович, который был младше своих старших братьев намного. Они ему почти в отцы годились. У них был почти 20-летний разрыв в возрасте, потому что у Павла I рождались девочки после первых двух сыновей. И тем не менее он стал вполне эффективным монархом. Конечно, в его царствовании были определенные недостатки, в конце была неудачная Крымская война, но в общем и целом очень многого он достиг, и не случайно сейчас опять вспомнили его и ставят ему памятники. Он основатель нашего железнодорожного транспорта, он кодификатор законов Российской империи, то есть очень много сделал для страны. И второй раз произошла такая же ситуация, ну, немножко, конечно, в других обстоятельствах, когда скончался старший сын Александра II, цесаревич Николай Александрович. Он умер от туберкулеза, он готовился, ему было уже 20 с небольшим лет, то есть, в общем, ну, все ожидали, что он вступит на престол после смерти отца, но он, к сожалению, скончался, и поэтому наследником Александра II стал следующий сын Александр III, отец Николая II. И тоже это государь, который был несправедливо в свое время как-то осуждаем, а когда он был жив, его называли царь-миротворец. Кто бывал в Париже, знает, что самый красивый мост Парижа носит имя Александра III, то есть его уважали не только в России, но и во всем мире. Когда он скончался, почти во всех странах был объявлен траур, потому что знали, что ушел гарант международной стабильности.
Тут надо понимать, что Россия, да, в то время, ну, тоже выполняла такие роли, как и в расцвете в своем Советский Союз, да, в плане влиятельности,
да,
на
даже
политику.
В большей степени. И она не была жупелом, как Советский, она не была империей зла для сознания многих людей.
То есть она не угрожала так тотально.
Не угрожала, конечно. И не случайно он назывался царь-миротворец. В его царствовании не было ни одной войны. Он все проблемы решал путем дипломатии. Конечно, да, это большое достижение. Кстати, мы привыкли так, что хороший правитель — это тот, который побольше угробил своего и другого народа. Да, на самом деле, высший пилотаж — это когда правитель умеет решать проблемы своей страны, не прибегая к насилию, ни к войнам. И, конечно же, наверное, все-таки Александр III был личностью более масштабной, чем Николай II. Трудно сравнивать, потому что каждый в своей сфере в чем-то больше, в чем-то меньше, в чем-то выше, в чем-то ниже. Но именно как государственный деятель, конечно, Александр III выглядит как более опытный и более, может быть, и мудрый руководитель страны, чем его сын.
Как же Николай II готовился, да, все-таки тогда к царствованию?
Да, Николай II готовился,
давайте о детстве немножко, может быть.
Да, с рождения. Интересно, что в свое время когда-то все-таки в королевских и в императорских семьях господствовали такие правила, что детей довольно рано от родителей, в общем, ну не совсем отлучали, но отдавали на воспитание достаточно жесткое тем людям, которые были для этого уполномочены. Этот стереотип стал ломаться при Александре II и в особенности при Александре III, потому что датский двор, откуда происходила жена Александра III, императрица Мария Федоровна, принцесса Дагмар, урожденная датская, не было такого пуританского отношения, как в английском, как в некоторых немецких королевских и императорских семьях. И там дети были ближе к своим родителям. Поэтому
теплее отношения.
Да, Николай II и его братья Георгий и Михаил, и сестры Ольга и Ксения воспитывались в большей степени именно своими родителями. А Александр III очень любил своих детей. И вообще семейная атмосфера у них царила великолепная, почти идеальная. Они были верными супругами Александра III и Мария Федоровна, любили, уважали друг друга. И почему? Дети росли в такой атмосфере.
А почему же он так рано? Ему 50 лет, по-моему, было всего.
Да, и он даже не дожил немножко. У него был нефрит, тяжелое заболевание почек. Тогда не умели это лечить. Да, есть всякие сплетни, недостойные слухи о том, что якобы это развелось на почве алкоголизма. На самом деле никаких подтверждений этому нет. Он употреблял, конечно, как и все русские люди, спиртные напитки, но не больше, чем кто бы то ни было. И вообще он был довольно здоровый человек, очень сильный человек. Он мог согнуть пальцами серебряный рубль. И когда произошло крушение поезда, он держал на своей спине крышу вагона. Но, видимо, удар, который тогда он получил, все-таки крушение поезда, вагон разлетелся в щепки.
Казалось, и на почках, да.
Да, наверное, просто была травма, которая потом развелась, а уровень медицины, увы, даже для императора не позволял тогда вовремя выявить это заболевание. И, в конце концов, оно привело к смерти, несмотря на все усилия.
А, то есть Николаю II пришлось преждевременно, да, наверное, занять такой пост?
Наверное, ну, в любом случае, это никогда не бывает вот так, что я полностью готов, да, если на любом, даже не на таком месте, как государь огромной страны, самой большой страны мира, а любой человек, когда вдруг на него сваливается колоссальная ответственность, даже если ему не 26, а 40 или 60
Николай
лет.
Николай был 26, да?
Ему было 26. Просто действительно, ну, по ряду свидетельств исторических источников можно судить, что он не ожидал все-таки, что так быстро уйдет его отец. Была надежда на его выздоровление, потом эта могучая фигура настолько была привычной уже, и все считали, ну, это как столб, который держит свод, и вдруг его убирают, и надо ложиться на наши плечи, мы должны это удерживать. Конечно, ему было очень тяжело, и ему еще история не дала возможности, что очень важно, как-то выработать четко свою собственную линию, потому что когда все-таки умирает престарелый монарх, то его наследник, во-первых, уже успел накопить жизненный опыт в большей степени, во-вторых, он сумел глубже проанализировать все достоинства и недостатки предыдущего царствования, и он может сказать новое слово. Достоинство монархии в чем? Что, во-первых, она обеспечивает преемственность и стабильность, и нет резких скачков из-за перемены власти, когда то одна, то другая партия приходит. Но в то же время каждый новый государь, приходя, восходя на престол, что-то меняет и дает народу передышку от чего-то, наоборот, может быть, где-то подкручивает гаечки, где-то, наоборот, их ослабляет.
По крайней мере, надо разобраться в проблемах.
Свой стиль при сохранении общей преемственности, общей линии. И вот когда уходит престарелый монарх, то его наследник вступает, и у него есть возможность влить новую струю. А здесь пришлось, по сути дела, продолжать царствование своего отца, но не имея еще того жизненного опыта, который был у Александра III.
Друзья мои, я напомню, что вы слушаете наш специальный проект «Царь». У нас в гостях сегодня Александр Закатов, кандидат исторических наук, доцент и директор канцелярии главы Российского императорского дома. Мы сегодня говорим о жизни до коронации Николая Александровича, Николая II. И вот, Саш, можно нам объяснить, какое образование было у монарха? Давайте вот с этим разберемся. Да? То есть насколько человек был развит, да, именно интеллектуально, для того, чтобы такое на себя взвалить, пусть и в 26.
Сейчас и монархи, и наследники, как правило, учатся в высших учебных заведениях. Может быть, это элитарные какие-то школы, университеты со специальными некими для них программами дополнительными, кроме того, что преподается всем студентам. Но все-таки это некая среда студенческая. А в те времена, конечно, не только в России, но и во всех прочих странах наследникам и вообще членам династии давалось домашнее образование, но преподавали им специалисты высочайшего класса. И Николай II не является исключением, у него были замечательные учителя, ему читали лекции ведущие профессора и по экономике, и по военному делу. Генерал Драгомиров ему преподавал, Ключевский ему рассказывал
историк.
О истории, да, Кюи, о искусстве и так далее. То есть, в общем, у него
Менделеев ничего там
была...
не наливал?
Нет, ну вообще про Менделеева
есть секретами.
Да, миф, да, он совершенно другое имел в виду, когда писал свою работу, но так вот, да, сложилось, что все его считают изобретателем этой пропорции. На самом деле, в общем, не совсем это так. Но Николай II получил блестящее образование. Даже его недоброжелатели говорили, что он чрезвычайно воспитанный человек. А воспитание тогда — это не только хорошие манеры. В общем, у нас сейчас сложился тоже стереотип, что в институте надо дать образование, надо дать знания. А как человек себя ведет, что, как он воспринимает эти знания?
Да что вы говорите?
Да, как он их применяет, это никого не волнует. Тогда это было комплексное воспитание, кстати, образование, говоря, создание говоря, образа
да,
человека.
Кстати говоря, Александр, в то время, вы говорите, что вот тут интересная история в семье именно Николая II, что в отличие от предыдущих там, столетий традиций, да, его от, отца с матерью так быстро не отлучили, вот, он был в семье, в теплой, да, в радушной, в душевной, при этом были прекрасные учителя, педагоги. А вот Александр, вернее, Николай II, он, скажем так, ваш, вернее, ваш взгляд как лицо официально и, в принципе, как кандидат исторических наук, за воспитание человека вот именно таким целостным, кто отвечает? Потому что сегодня у нас часто споры, школа или семья? Значит, у нас очень любят...
В некоторых случаях улица.
У нас разбирать очень любят. Значит,
подъезд.
Семья должна воспитывать человека. Причем не говорится, какая семья. То есть любая семья. Даже семья алкашей, она должна воспитывать прекрасного человека. В то время кто формировал вот законченный образ личности?
Конечно, в первую очередь формирует семья. Я в этом глубоко убежден. Помимо своей работы в канцелярии, я являюсь преподавателем одного из вузов Университета геодезии и картографии. Преподаю историю. То есть, в общем, я как раз принимаю участие больше в воспитании. Знания там дают специалисты профильные, потому что вуз технический, а история как раз в этом вузе в особенности носит не столько научный, сколько воспитательный характер. Надо, ну, чтобы студенты были осознанными гражданами своей страны, знали о ее прошлом. И я вижу, что, разговаривая, общаясь с ребятами, с девочками, что там, где в семье хранятся какие-то традиции о чем-то, там другое отношение к истории. Если только школа, особенно с нынешними реформами, с ЕГЭ и так далее, то это какой-то механический набор знаний, который не дает ничего ни уму, ни сердцу. Увы. Хотя на самом деле, конечно, воспитание должно быть комплексным, и в семье закладываются основы, потому что, в общем, личность человека формируется до 5 лет. А потом уже можно только надстраивать. И это происходит именно в семье.
Каким был Николай Александрович в юности вот по характеру? Потому что достаточно часто мне приходилось читать, там, изучая те времена, да, о том, что неоднократно он стремился, например, сложить в себя полномочия.
Это миф. Мифы? Это миф, конечно. То, что он проявил некоторую растерянность в момент, когда вступил на престол, это, я повторяю, совершенно естественно, и ничего тут плохого нет. Это, наоборот, осознание своей ответственности. То, что это не просто что-то, ой, какая радость, вот мне власть сейчас привалила. Да? Все романы воспринимали власть, начиная с Михаила Федоровича, которого 400 лет назад призвали на царство, власть не как желанный плод, а как тяжкий крест, который нужно нести, потому что вот так Господь распорядился, таков долг перед страной, перед народом, но это не радость, а это тяжесть, это обязанность.
Ну вот как этому рыжему, принц Гарри, по-моему, дать сейчас престол английский, и что он будет
делать? Вы знаете, он преобразит... Я уверен, что у Шекспира есть тоже принц Гарри, вот как ни странно, который рыжий. Превращается в короля Генриха, да. И вот он описывает, Шекспир описывает этот момент, как принц Гарри, рядом с которым Фальстаф, который проводит время в попойках, в безобразиях, становится королем и преображается. Mm-hmm. Потому что генетически и в силу и воспитания, тоже в силу какой-то подсознательной, да, ответственности, он понимает, что все, закончилась эта беспечная юность.
Какой он был в юности? Вот в той беспечной,
а Николай
когда
II
еще
не был,
ничто не предвещало.
Принцем Гарри, да, он был всегда человеком серьезным. При том, что он не был закомплексованным каким-то погруженным в себя. Он был, у нас любит идеализировать каких-то выдающихся личностей, тем более, что государь причислен церковью к лику святых, и многие стремятся сказать, что вот он никогда ни в чем не ошибался, что он был идеальным с детства и до самой последней минуты. На самом деле это полнейшая глупость, потому что сказано в Священном Писании, не с человека же жив будет и не согрешит, и святость заключается не в безгрешности, а в умении преодолевать свои слабости, в умении себя воспитывать.
Ну вот какие и слабости были?
Николай II, безусловно, он был веселым молодым человеком. Он всегда рос с осознанием своей ответственности, что ему придется когда-то принять на себя бремя этой власти. Но он любил охоту, он любил оперу и балет, как и многие Романовы. У него были романтические увлечения. Та же самая Матильда Кшесинская, это общеизвестный
то есть
факт.
Это вот
и глупо
не
это
вранье.
Отрицать. Нет, тут никакого вранья нет. Он сам никогда этого не отрицал. И сохранились воспоминания самой Матильды Феликсовны. Она очень деликатна, но она описала свои отношения. Она дорожила ими, гордилась ими, у нее осталось... Об этом очень светлое
воспоминание.
Это была
любовь?
Это была, безусловно, ну, может быть, не любовь. Настоящая любовь, конечно, у Николая II была к его супруге, принцессе Алисе, которая стала императрицей Александры Федоровны.
А такой вопрос, короткий, перед новостями, Саша. Мог ли он формально быть мужем и оставаться наследником той же Матильды Кшесинской по тогдашнему регламенту?
По закону Российского императорского дома, если бы он вступил в такой брак, то его потомство лишалось бы прав престола.
Наследие,
да, а его отец, марганатический брак, его отец запретил вообще не только наследнику, но и всем великим князьям в принципе вступать в марганатические браки, поэтому ему просто не разрешили бы,
друзья,
если бы вдруг он захотел.
Продолжим после новостей. Новостей спорта. Вы слушаете первый выпуск проекта «Царь». О Николае II мы говорим в этой рубрике. После новостей, новостей спорта продолжим о жизни до коронации сегодня. Друзья мои, сегодня у нас первый выпуск цикла небольшого «Царь» с 400-летие дома Романовых, но, в принципе, мы не особо привязывались к каким-то датам, так просто хочется разобраться, и я думаю, что вам будет интересно узнать более подробно, да, о нашем последнем императоре, о его жизни, о том, что происходило со страной, потому что жизнь царя неотделимо от тех перемен, которые произошли в России. Вот сегодня, может быть, в теме дня многие узнали, что на Красной площади были базары до революции в свое время, да, в прошлом часе. А мы сегодня говорим о Николае Александровиче, Николае II, о его жизни до коронации. У нас в гостях Александр Закатов, кандидат исторических наук, доцент, преподаватель и директор канцелярии главы Российского императорского дома. Саш, давайте действительно поговорим о вот немножко, наверное, особенно женщинам, да, интересно.
А зачем усы и борода? Для солидности?
Мода каждой эпохи присуща. Мода, конечно. Когда-то были бакенбарды, вот при Александре III появилась мода на
такой
бороду.
Хипстерский стайл. Молодой, а с бородой.
И короткий вопрос. А как у Николая II складывались отношения у Ники? Да, Ники его называли с братьями и с сестрами.
Очень добрые отношения, то есть ничего не известно о каких-то конфликтах, о ревности или зависти, то есть все жили дружной семьей. Вот надо сказать, можно о чем угодно рассуждать и критиковать что-то, но то, что касается семейной жизни, и у Александра III, и у Николая II практически идеальная была семья.
Вот, Саша, тем не менее, чтобы немножко нашей женской части аудитории было интересно тоже, вот, потому что очень часто от женщин слышишь там... начинали за занудство и там, и так далее. Трудно выдержать долгое время. Ну, вы под студентком, наверное, понимаете прекрасно по своим. Да, а все-таки вот с Матильды Кшесинской, с балкончика дома, который Ильич провозглашал...
Дела на самому интересно.
Ильич провозглашал тезисы свои, да, вот в апреле.
Он с броневичка провозглашал тезисы.
А потом с балкона тоже агитировал, да, активно.
Они захватили, это была их штаб-квартира, да.
Ну, то есть они ограбили Кшесинскую.
Ограбили, но они всю Россию ограбили.
Это позже. А тут Кшесин, но ее к тому моменту уже не было в Петербурге, да, я так понимаю,
не
она
было,
уехала.
Да, да,
уехала.
Да.
То есть она уехала, а дом в это время, самозахват произошел дома. Вот. А это в Питере, рядом с мечетью. Саш, все-таки вот эти отношения, вы говорите, романтические отношения, но это были любовники, если говорить
конечно,
нашим сегодняшним языком.
Да, у них были отношения совершенно... определенного свойства.
Ну, то есть семья императорская...
Государь Александр Александрович, Александр III не препятствовал этому. То есть он понимал, что молодой человек, как-то ему надо общаться, должно быть женское внимание.
И Матильда понимала, что перспектив, в принципе, нет.
Да, конечно, она прекрасно понимала это, и никто ее не заставлял. То есть отношения их были очень деликатные, очень уважительные взаимно друг к другу. Хотя, конечно, с точки зрения пуританской морали того времени,
Грехобудник.
Это было, ну, грех, безусловно, да. С точки зрения церкви. Добрачное отношение — это грех, но это было и не только в жизни императорской семьи.
Важная тема для сегодняшнего времени в особенности — это материальная составляющая вот, содержания членов императорской семьи, потому что сегодня мы знаем, там есть даже бюджет у той же Елизаветы II какой-то, да. С другой стороны, я вижу часто фотографии Николая, да, II в простой солдатской форме, да, даже не в офицерской, то есть он любил какую-то простую одежду. Вот для того, чтобы выходить в свет той же Матильды Ксишинской, я так понимаю, что были какие-то и дары, и подношения, и подарки, да, с его стороны, знаки внимания, может быть, бриллианты, не знаю. А вот, в принципе, вот было ли чем-то лимитировано содержание членов императорской, например, наследника по каким-то законам, по указам, по, уставам?
Да, да, содержание всех членов императорской семьи было расписано, существовал бюджет. Конечно, у членов императорской семьи могла быть и частная собственность, которой они распоряжались, как им было угодно. Они могли купить акции какие-то, они могли вложить куда-то деньги, заработать. Но то, что касалось исполнения ими официальных функций, а императорский дом — это одно из государственных учреждений Российской империи, это не просто семья.
И представительские расходы государства, да?
Да, то есть им полагалось определенное содержание. Но надо понимать, что они не тратили его на себя полностью. Конечно, они располагали значительными средствами, могли и хорошо жить, и позволить себе сделать подарки друзьям и любимым. Но в общем и целом большую часть тех средств, которые им выделялось, они тратили все равно на государственные нужды. И они не вывозили их из страны. У них были какие-то небольшие вклады за рубежом, но это такие страховые моменты, ну, на тот случай, когда они куда-то выезжали. Конечно, там они должны были свободно
распоряжаться. Я понимаю, не тема нашей сегодняшней программы, но тем не менее, да, ходили разговоры о том, что, ну, одна из, не то чтобы версий, но, как бы, последствий, скорее, вот расстрела всей семьи, да, и появление самозванцев, то есть многочисленные Анастасии, принцессы, да, и так далее, маленькие вот
миф
наследники.
О царских вкладах.
Да, что, мол, в Англии там очень много денег осталось, золото царское конкретно.
Ничего подобного. Во-первых, путают иногда государственные вложения, которые не принадлежали царской семье, но которые просто в силу определенных взаимных обязательств, взаимоотношений между государствами, каких-то долгосрочных расчетов помещались в иностранные банки, но это не были деньги императорской семьи, это были активы Российской империи, и они в основном были израсходованы на нужды войны,
брали
закупку вооружения, на закупку медикаментов, в том числе и личные средства императорского дома. Поэтому, когда произошла революция, те, кто спасся, те, кто оказался все-таки в изгнании, в том числе и мать Николая II, императрица Мария Федоровна, фактически были нищими, потому что у них ничего не было. Это миф о царских вкладах, он будоражил умы каких-то авантюристов, но в действительности ничего
Александр,
подобного не было.
Александр, такая история, которая даже в некоторых таких фантастических романах интерпретируется, вот в последнее время там выходят какие-то попытки что-то проанализировать,
история.
Да, альтернативная история, вот эта история с поездкой Николая в Японию, где на него было совершено нападение.
Да.
Покушение.
Покушение,
да. Вот расскажите.
Но это реальный факт.
Это во сколько лет ему было?
Это было в 1891 году, то есть ему было 23 года. И отец устроил для сына, для того, чтобы он готовился к будущему своему служению, большое путешествие по миру и по России. То есть он сначала на корабле «Память Азова» совершил путешествие на Дальний Восток, а потом возвращался через территорию России на поезде, чтобы узнать жизнь своей страны.
Сколько длилось вот это все путешествие?
Я боюсь соврать, но достаточно долго, потому что это все-таки это было плавание, они посещали, останавливались, общались с государственными деятелями, знакомились с бытом народов и стран, которые они посещали. То есть несколько месяцев длилось. И в Японии, в городе Оцу, было совершено покушение. Фанатик, психически, судя по всему, ненормальный человек, который служил в полиции, попытался зарубить наследника престола России саблей, но рядом находился греческий королевич, который подставил трость, и сабля скользнула по трости, ну, нанесла удар, то есть была рассечена кожа, был сколот кусочек кости с
по
черепа.
Голове.
Да, по голове все-таки удар пришелся, но серьезной травмы у Николая II не было, он сохранил полностью самообладание, шутил, ну, перевязали голову, престола. То есть, в общем, Господь его в тот момент уберег, ничего такого фатального не было. Хотя, конечно, неприятный инцидент. Этот человек
покушавшийся. А понятно, почему он это хотел? Это сделал
вообще? Было проведено расследование. Вообще были всякие сплетни. И до сих пор иногда приходится встречаться, что якобы там тоже было связано с какой-то романтической историей, что Николай Александрович там...
Покусился на любимую.
Может быть, да, или ему там ее чуть ли не отдали. А это все чушь абсолютнейшая. В действительности, конечно, был арестован этот человек и допрошен, и было проведено, когда касается таких отношений между главами государств, то, конечно, было проведено доскональное расследование. Просто отношения между Россией и Японией были сложные. Японские газеты нагнетали антирусскую истерию, и в России бывали, конечно, компании, перегибы, да? В активизации антияпонских настроений. Но вот в Японии, а там люди достаточно такие убежденные, самураи, они воспринимали все очень серьезно, вот ему показалось, что приезд этого наследника враждебной державы вредит его стране, ему показалось, что недостаточно проявлено на уважение к его императору. Ну, в общем, комплекс каких-то несколько бредовых идей заставил его попытаться таким образом решить эту проблему, которую, как он считал. Но это было не подготовлено, никакого заговора не было, сообщников не было, это просто было спонтанное решение сумасшедшего человека.
Вообще складывается ощущение, что охрана первых лиц государств вот в те времена, и пример Александра II, да, и то, что произошло в Сараево, да, с герцогом, и вот эта история, что вообще не было никакого ФСО. В мировом масштабе секретной службы не было.
Была, но это был для них, ну, можно так сказать, какой-то пункт. Они всячески хотели показать, и это действительно было,
что
они не боятся своего народа. Да. Даже вот в России убийство террористами императора Александра II, конечно, заставило немножко усилить меры безопасности, но не прекратило свободное перемещение государя по городу. В общем, никакой вот той охраны, которая сейчас защищает демократических правителей, конечно, не было. Хорошо это или плохо, не мне судить, не могу сказать, но во всяком случае они считали, что так должно быть. Отгораживаться от своего народа 10 кордонами охраны нельзя.
Александр, вот вы сказали, что это нападение произошло во время путешествия, да, и по нашей стране, и там, по соседним державам. Поскольку Николай II вел достаточно подробные дневники, вот, мы понимаем сегодня, это путешествие вообще изменило его взгляды на что-то, дополнило?
Ну, конечно, расширило кругозор. Несомненно, он больше узнал о мире, он узнал о России, он пообщался с людьми. Может быть, не все еще он смог проанализировать в достаточной степени тогда, но все равно это было неким заделом на будущее. Поэтому в дальнейшем, между прочим, как бы не критиковать его царствование, но достижения у него были совершенно реальные, рост экономики был впечатляющим.
Об этом поговорим, да.
И это следующая, конечно, уже тема следующих, видимо, передач, но корень этого всего, корень его внутренней политики, которая не была неуспешной, какой-то провальный, это тоже миф, вот коренится как раз находится в его молодости, еще когда он
вот
был наследником.
Его молодость, да, мы видим сегодня, пожалуй, единственных, ну, раскручиваемых, не знаю, с туристическими целями, жизнь британских наследников, да, Гарри и Уильям, который, один из которых красавчик, образованный и пример всем ребятам на всей земле, а другой болван со свастикой на карнавале. Вот. Но рыжий. Они, так сказать, вот под пристальным взором журналистов, телекамер, когда наследником был Николай II, он, его шаги, его жизнь, его встречи, его отношения, пресса же была уже в России тогда достаточно развитая, да? В принципе, анализировалась так пристально под микроскопом, вот каждый шаг?
Нет, конечно, под микроскопом было не принято, существовали определенные ограничения не только в отношении членов императорского дома, но вообще в отношении частной жизни людей. Сейчас ведь часто известные люди, вот они сокрушаются, что средства массовой информации лезут. На самом деле они этим живут. Если бы этого не было, никто бы о них и не знал, и когда это прекращается, о них забывают, потому что у них нет на самом деле подлинного содержания, у многих из этих так называемых звезд. А у членов королевских семей, ну, у них нет нужды рекламировать себя, что называется. И тогда в особенности не было, поэтому считалось, что, естественно, они, ну, о них должны люди знать, должны знать о том, что они делают, как они живут, но не до такой степени, чтобы залезать к ним в постель, чтобы снимать их голыми на пляжах и так далее. Это, конечно, было совершенно недопустимо, и, опять же, не только в России, но и в других странах, которые были, может быть, более свободными, с меньшими цензурными ограничениями.
Друзья,
все равно это было.
Друзья мои, сегодня о годах жизни Николая II до коронации. Друзья мои, с Александром Закатовым мы сегодня в нашем спецпроекте «Царь» с кандидатом исторических наук и с доцентом говорим о жизни Николая II, последнего русского императора, жизнь до коронации. Мы как бы на периоды разделили это все, эту эпоху. И, Саш, на тему вот действительно военной карьеры, да, поскольку он действительно, ну, не помню, по крайней мере, я не помню фотографии Николая II не в военной форме. В костюме.
Ну, редкий, или... действительно, да, есть, но редкий.
Да, но очень
он любил военную
форму. Нечасто. Карьера. Да, карьера. Кем он являлся?
На момент смерти своего отца, Александра III, Николай II был полковником. И так он и остался полковником, потому что, в отличие от демократических правителей, сами себя императоры в следующие звания не производили. И поэтому... В том числе,
а его такого. Некому было назначить?
Некому, да, было больше некому другого. Было. Вот так получилось, да, он даже не стал генерал-майором, то есть он был полковник. Хотя он был фельдмаршалом британской армии, но это был скорее почетный такой титул. Ясно, что он в Британии ничем командовать реально не мог. А в России он был полковником. И, конечно же, у всех членов императорского дома мужского пола военная карьера была обязательной. Даже у тех, кто, может быть, не очень был склонен к военной службе, а больше себя видел в каких-то гуманитарных направлениях, но все равно они обязаны были пройти путь офицера, mm-hmm. причем с младших чинов, их не производили сразу в генералы, вот и пример Николая II весьма показателен, даже наследник престола проходил производство, немножко более ускоренно, конечно, чем другие, но последовательно и постигая тяготы военной жизни. Вот двоюродный брат, например, Николая II, великий князь Кирилл Владимирович, который стал главой дома Романовых в изгнании, был морским офицером, и он прошел весь путь от мичмана до контр-адмирала. И реально служил, был капитаном второго ранга, стоял рядом с адмиралом Макаровым во время взрыва эскадренного броненосца Петропавловск, когда погиб Макаров. То есть они участвовали в боевых действиях, они познавали вообще, все изнутри.
Вообще для России армия и офицерство — это что было? Потому что мы все помним, что как только произошла февральская революция, первый приказ — развалить армию и ввести одобрение младшими чинами к приказам командиров, что привело к полной деградации, да, сразу же. А почему революционеры так боялись армию? Это была царская как бы гвардия вся или нет? Или государство?
Самое главное, что было в армии, ну и должно быть, и в общем, может быть, с какими-то потерями, но остается. И в наше время главное — это не воинственность, не кровожадность, а честь. Потому что человек должен не просто уметь убивать, он должен защищать свою страну, а это невозможно делать без понятия о чести. И поэтому с древних времен это главная профессия королей. Даже если они не воевали или старались решать вопросы, как вот Александр III, как некоторые другие государи, мирными способами, но они обязаны были пройти через это, чтобы понять изнутри, каково жертвовать собой ради своего отечества. Быть впереди всех, вот если случилось несчастье, если кто-то напал, или если интересы страны требуют... чтобы сама страна начала войну, бывает и такое, что все-таки эти люди, которые готовы погибнуть за родину. Вот это сознание своего долга, я повторяю, не надо идеализировать. Конечно, среди военных тоже были и встречаются до сих пор самые разные люди, бывают действительно рыцари, а бывают негодяи и подонки. Но общий дух, который царит в армии всегда во все времена, в том числе и в советской армии, и в современной армии, это все-таки в первую очередь
честь.
Вопрос чести.
Честь. Саш, и вопрос важный вот с Алисой, да, с принцессой датской, да, или
да,
она...
Нет, она была гессен-дармштадтская. Да,
гессен-дармштадтская, да.
Один из германских домов.
И была ли это любовь с первого взгляда? вот между ними, да, и в то время был ли, когда они встретились, Николай Александрович полностью свободен от других романтических?
Я думаю, ну, в сердце не заглянешь человека никакого, и тем более давно ушедшего.
А вот журнал «Семь дней» умеет.
Ну, наверняка, да, это я не сомневаюсь. Тут я снимаю шляпу и преклоняюсь перед талантами.
Они там все
историки. Уважаемых коллег из «Семи дней». Но если говорить серьезно, то конечно же, наверное, были какие-то романтические увлечения у него. И с той же Кшесинской он еще общался. И вот они расстались уже, когда, в общем, пошел вопрос серьезно об устроении брака. Но брак наследника престола, особенно в те времена, это не только его личное дело. И надо сказать, что Николаю II, будущему Николаю, тогда еще Николаю Александровичу Цесаревичу, пришлось преодолевать препятствия на пути к реализации этой любви и его желания вступить в брак именно с принцессой Алисой Гессенской, было несколько таких серьезных препятствий. Во-первых, Александр III хотел устроить его брак с Еленой Орлеанской, дочерью главы французского королевского дома, который хотя и не царствовал, но пользовался определенным весом и уважением, а при Александре III наметился союз Франции. Франция была республиканской страной, но, я повторяю, ее королевский дом был достаточно весомым.
С англичанами могли мы?
Ну, вот рассматривался именно брак французский. Да, преимущественно хотели, причем и Александр III, и Мария Федоровна серьезно настаивали.
А Алиса, соответственно, это из Германии?
Да, принцесса Алиса, внучка королевы Виктории, она была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского. Конечно, они все общались, и они были родственниками. Кстати, бабушка Николая II тоже была из этого дома, императрица Мария Александровна, она была принцессой Гессен-Дармштадтской, супруга Александра II. И они, конечно, были знакомы. Но вот в какой-то момент между ними зародилось чувство.
И это было именно не назначение вот на этой жизни?
Нет,
женись.
Николай Александрович был сначала, наверное, просто увлечен, потом искренне, истинно полюбил ее, и он настаивал на том, что он хочет, что это его выбор, это его судьба. Родители были сначала против.
И почему? Только
когда, ну, потому что они, во-первых, считали, что политически более выгоден брак с Еленой Орлеанской. Во-вторых, ну, может быть, еще какие-то у них были соображения. Может быть, они знали что-то о риске заболеваний, наследственных болезней, которые, к сожалению, и проявились.
Близкородственных браков.
Да, там даже не, ну, близкородственные, династические браки все так или иначе близкородственные. Тут нет всегда какого-то фатума. Бывали...
Так получается, Саша, просто немножко поджимает. Получается, что брак ведь состоялся уже после гибели,
отец
смерти.
Отец благословил все-таки, дал разрешение на этот брак. Принцесса Алиса приехала, она ведь еще было препятствие, она была воспитана в протестантизме, и, будучи очень религиозной, сначала не как-то для нее было дискомфортно, что она меняет веру, хотя она, конечно, оставалась христианкой, но вот переход в православие для нее был определенной проблемой, и только после того, как ее смогли убедить, что она не изменяет ничему, а просто выполняет
интересно,
свой долг.
Интересно, кто ее убеждал?
Ее убеждали и ее родственники, кстати, протестанты. Mm. И, конечно, она вела беседы с православным духовенством, которые просто ей объяснили, что из себя представляет православие. Что,
и русский язык для нее был абсолютно новым, да?
Русский язык был новый, но она его учила старательно всю жизнь. И она говорила очень неплохо по-русски. Но вот Александр III благословил все-таки, увидя такую непреклонную волю и убежденность своего сына. Это, кстати, говорит, между прочим,
не о слабовольности,
против мифа о слабовольности Николая II. Он сумел отстоять свою любовь, это очень достойно было. Вот, и Александр III перед смертью их благословил. На следующий день после его смерти она перешла в православие. Было совершено
миропомазание, они...
и через месяц они вступили в брак.
Друзья мои, Александр Закатов у нас сегодня был в гостях, кандидат исторических наук, доцент, директор канцелярии главы Российского императорского дома. Мы говорим в проекте «Царь» о последнем императоре Николае II.